уже в какой-то степени знакомы с чашей Востока, которую мы с вами изучаем. То есть вот та информация, которая была выбрана самой Еленой Ивановной Рерих, и под ее псевдонимом была издана книга под названием «Чаша Востока». Она является, в общем-то, одной из книг учения. Ну, вы знаете, книги учения, наверное, у вас у кого-то есть, может быть, у кого-то нет. Но желательно, если серьезно вы заинтересовались, их тоже иметь. Так вот, том, толстый том писем Махатм, и, наверное, еще и таких писем, каких пока нет, они, может быть, и не изданы, она выбрала, и вот эта книжечка была названа «Чашей Востока». То есть самые такие важные мировоззренческие взгляды великих космических учителей изложены в «Чаше Востока». Подобной книги, подобной информации, кроме, конечно, живой этики, в мире нет. И вот великие учителя переписывались, ну, в данном случае эта переписка была между двумя великими учителями и двумя англичанами. Переписка там существовала также между этими англичанами и Еленой Петровной Блаватской и так далее. Но вот в «Чаше Востока» там как раз изложены наиболее интересные и важные моменты из этих писем. Недавно вышла книга, тоже переписка великих учителей с некоторыми другими членами созданного космической иерархии в XIX веке на нашей планете, представителями теософского общества. И вот в этой книге единственное за всю человеческую историю, так называемую историю, которая простирается тут на 5-10 тысяч лет назад, впервые великий космический учитель, стоящий над другими учителями космическими на нашей планете, то есть Маха Каган, великий учитель, учитель учителей. Единственное письмо он написал, и вот здесь оно как раз изложено. Фрагмент из этого письма Елена Петровна Блаватская давала в своем журнале «Люцифер». И вот он пишет, обращаясь, конечно, ко всему земному человечеству. «Доктрина, провозглашаемая нами, то есть учение, вот то сокровенное учение, части которого давались в разные эпохи, в разные тысячелетия, вот эта доктрина, провозглашаемая нами, единственно истинна. И при поддержке доказательств, которые мы намерены представить, она, эта доктрина, истинная доктрина, в итоге должна восторжествовать на планете, как и всякая другая истина. Кроме того, ее совершенно необходимо, вот то, что дают великие учителя, необходимо мало-помалу внедрять в жизнь, подкрепляя теоретическую часть доктрины непосредственными выводами, подтверждаемыми свидетельством современной точной земной науки. А эта теория, которая соответствует доктрине, взята оттуда, является неопровержимыми фактами для тех, кто знает. Но для большинства, подавляющего большинства человечества, эта теория не имеет никакого значения. Эта доктрина тоже. Поскольку дальше своего собственного носа они не видят. А для тех, кто знает, а таких очень мало, к сожалению. Мы с вами что-то пытаемся знать. Делаем пока в этом направлении попытки. А что из этих попыток выйдет? Никто из вас не знает. Куда вы свернете в один прекрасный день? Дай Бог, чтобы этого с вами не случилось. Я почему так говорю? Потому что немало и таких, которые уходят, как говорится, в ту степь. Так вот, великий учитель как раз говорит и излагает вот эту доктрину, которая должна быть воспринята земным человечеством, и на основе ее вся дальнейшая жизнь земного человечества должна строиться. В противном случае космическая свалка. В противном случае все мы будем представлять такой космический мусор. И далее он продолжает. Вот причина, по которой полковника Алькотта, работающего ради возрождения буддизма, имеется в виду не тот извращенный церковный буддизм, сектантский буддизм, скажем, не такого, слава Богу, развелось, к несчастью, много. Вот причина, по которой полковник Алькотта, работающий ради возрождения истинного буддизма, можно рассматривать работающим на истинном пути теософии в гораздо большей степени, чем любого другого человека, имеющего своей целью удовлетворение личного горячего стремления к сокровенному знанию. Ну а полковник Алькотта, вы знаете, это был ближайший помощник Елены Петровны Блаватской. Учение Будды, то есть учение великого космического учителя, который был известен нам под именем Гаутама Будды, вот то, что он дал, этот очищенный буддизм, очищенный от религиозных предрассудков, является вечной истиной, которую человечество должно было бы усвоить. И полковник, заботящийся об этом, заботится о теософии, то есть о божественной мудрости. Божественная мудрость в данном случае, теософия, это синоним истины. Для того, чтобы наши доктрины могли практически взаимодействовать с так называемым моральным кодексом или с понятиями правдивости, непорочности, самоотверженности, милосердия и так далее, для того, чтобы наши доктрины могли практически с этим взаимодействовать, мы должны популяризировать знания божественной мудрости, то есть теософии. Это не какая-то личная цель собственного достижения нирваны, то есть достижения кульминации знания и абсолютной мудрости, являющейся в конце концов лишь возвышенным и прекрасным эгоизмом. То есть если человек будет стремиться только... Вот здесь очень такой интересный момент обращает на себя внимание. Если человек будет стремиться к достижению знания и абсолютной мудрости, то он будет лишь возвышенным и прекрасным эгоистом. Оказывается, этого мало – достичь максимального знания и абсолютной мудрости. Это все необходимо, вот это все необходимо для того, чтобы стать на путь самоотверженного поиска, поиска лучших способов того, как вывести ближнего на верную дорогу. То есть вот для этого знания, стремиться нужно к знаниям и к достижению мудрости. И побудить как можно большее число людей извлечь пользу из того, что составляет качество истинного теософа. То есть вот этот момент очень важно усвоить. Можно стремиться к достижению знания, и истинного знания, конечно, стремиться к достижению абсолютной мудрости, но оказаться эгоистом. Кажется, мыслящая часть человечества, мыслящая часть земного человечества, быстро движется в направлении разделения на два класса. Один класс, не осознавая, готовит самому себе длительные периоды временного истребления. Готовит самому себе этот класс длительные периоды состояния умопомрачения вследствие капитуляции своего разума, вследствие заточения в узкую колею фанатизма и суеверия. Это вот один класс. А этот процесс не может не вызвать полной деформации мыслительного или мыслящего принципа человека. Давайте попробуем рассмотреть, что это за класс, кто в него входит. В этот класс. Значит, он готовит, как говорит Владыка, готовит самому себе этот класс длительные периоды временного истребления. Ну, истребление мы знаем, мы привыкли так. Был, а потом истребили, да? И вроде нету. А оказывается, истребление может быть и временным. Теперь, готовит длительные периоды состояния умопомрачения, вследствие капитуляции своего разума. То есть, вот это вроде как дано и то, и другое, понятно. Обратите внимание, если человек, приходя сюда, из воплощения в воплощение, капитулирует перед, скажем, вот теми порой отвратительными условиями жизни и не использует для улучшения этой жизни своего разума. Не использует. То есть, он, по сути дела, капитулирует. А чем обусловлена эта капитуляция? А если я полезу, да мне дадут. А своя, как говорится, это самое, вот это физическое тело, она ближе к телу. Вот капитуляция. То есть никто, естественно, не хочет... То есть все хотят, как все. И никуда не соваться. И ничего не делать. Также длительные периоды заточения разума в узкую колею фанатизма и суеверия. Это имеется в виду вся церковщина, какая бы она ни была, сектантство всевозможное. Вот в учении сказано, и восточная древняя мудрость говорит, прекрасно родиться в храме или при храме, но страшно умереть там же. То есть никакого прогресса. Этот процесс вызывает, как он пишет, порой полную деформацию мыслящего принципа человека. То есть в борьбе вот с теми условиями жизни на планете человек из воплощения в воплощение не принимает участия. Его разум не принимает участия. И мыслящий принцип, мыслитель человека, его манас, деформируется. И действительно, во что он превращается? Моя хата с краю, я ничего не знаю. Вот и все. То есть каждому дороже собственная шкура. Вот никуда не надо лезть. А то же меня там, понимаете, посадят меня там, изобьют меня там, арестуют, расстреляют. Вот и все. Теперь другой класс. Необузданно потворствует своим животным, скотским пристрастиям различным. Умышленно стремясь принять в случае неудачи полнейшее уничтожение, нежели отказаться от удовлетворения животных, мерзких наслаждений, страстей. Вот этот класс обречен тысячелетиями вырождаться, тысячелетиями после того, как физически он будет разложен, разложится, сгниет физически, заживо. Через болезни, там, через все это, через гниение. Приходит он буквально с самых детских лет, он, понимаете, там уже гниет. Он без конца чем-то болеет. То есть физически он вообще как бы выбывает из этой жизни. Так он еще после этого продолжает разлагаться, вырождаться. И вот этот класс он называет интеллектуальным классом, который, воздействуя на невежественные массы, а эти массы, они как раз, вот эти интеллектуальные классы, прельщают таким образом. И эти невежественные массы смотрят на эти интеллектуальные классы почтительно, как на прекрасные, достойные подражания образцы. Таким образом, эти классы деградируют интеллектуальные и нравственно губят тех, кому они обязаны покровительствовать, и быть руководителями этих невежественных масс. Это вот взгляд оттуда, с высокой очень вершины на то, что у нас творится. Конечно, когда человек первый раз приходит на занятия, допустим, и слышит вот такие вещи, или где-то он прочитал, у него возникает вопрос, а где же этот, понимаете, Бог? Че он там вот? Вроде как бы он натворил здесь все это. А оказывается, творцы всего этого безобразия, вот эти двуногие боги здесь, им же нельзя сказать, нельзя этого делать. Сказать можно, но они имеют полное право не слушать и творить все, что вздумается дальше. Среди рушащихся предрассудков и все более приходящий в упадок грубого материализма, среди всего этого, для белой голубки истины едва ли найдется место, где можно было бы дать отдохновение ее утомленным нежным ножкам. Настало время, когда теософия, то есть божественная мудрость, космическая мудрость, должна выйти на авансцену земной человеческой жизни. Сыновья теософов, ну, сыновья и дочери ваши, имеется в виду, вернее, скорее станут теософами, чем кто-либо другой. Почему-то, потому что они с детского возраста будут от матери и отцов, занимающихся теософией, слышать знания максимально близкие к истине, получать. Ни один вестник истины, ни один пророк никогда еще в течение своей жизни не достигал полного триумфа. Даже великий Будда, поскольку достижение этого – это беспредельность. Теософское общество было избрано как краеугольный камень на этой планете, как фундамент будущих религий земного человечества. А религия в итоге должна быть одна. Универсальная религия. Это уже даже не религия. Это наука. о человеке, о невидимых сферах, о космосе. Чтобы достичь поставленной цели, было решено прибегнуть к большему, более мудрому и особенно более благожелательному общению между высшими и людьми без всякого звания, между альфой и омегой общества. Белая раса планеты должна первой протянуть руку братству чернокожим народам, то есть назвать бедного, презираемого черномазого своим братом. Может быть, эта перспектива не улыбается всем, но тот не будет теософом, кто возражает против этого принципа. То есть великие учителя давно предлагали уничтожить все формы рабства, все границы, весь тот кошмар, который творится здесь на планете, всевозможные деления по всяким там национальным признакам, религиозным и так далее. Но поскольку, вы знаете, черная иерархия во главе со своим хозяином, ведь это ее работа, все разделить и максимально делить и делить до тех пор, пока все не рассыпется. Вот это в планах черной иерархии. Поэтому дележ идет и по сей день. Прихватизация. Это все из того же сатанинского гнезда, вся эта мерзость. Война сейчас там между всякими нациями. Все, так сказать, вспомнили, что они, понимаете, эти, как их? Ну, там, русские, понимаете, да? Украинцы, там, чеченцы и прочие там. Все вспомнили, что они, оказывается, и сейчас между собой собачатся везде. То есть работает все тот же принцип «разделяй и властвуй», который провозгласила черная иерархия. Это очень давно она его провозгласила. Ввиду всего возрастающего триумфа и наряду с этим злоупотребления свободной мыслью, злоупотребление свободной мыслью и свободой. А вот этот момент как раз, злоупотребление свободной мыслью, мы же можем свою мысль использовать, как нам захочется, да? Никто же не ставит каких-то специальных там ограничений, понимаете? А если и ставится ограничение, ну вот как у нас в течение этих 70 лет ограничения ставились, да? Помните? Если где-то что-то ты там высказал супротив начальства или супротив там власти или идеологии, уже ты подвергался преследованию вплоть до и в психушку, и в концлагерь, а при Сталине там и расстреливали вообще. Вот такие ограничения. Но они все равно не являлись в полном смысле ограничениями. Человеку все равно нельзя было полностью запретить. Он там мог про себя тогда ходить и думать. Вот это и есть свобода мысли. А вслед за ней, естественно, и существует такое понятие, как свобода. Вот как тем, так и этим можно злоупотреблять. Так вот, злоупотребление свободной мыслью и свободой называется всемирным царством сатаны. Так вот, ввиду все возрастающего триумфа вот этого злоупотребления, как же можно удержать воинственный природный инстинкт человека от того, чтобы он не навязывал миру неслыханной до сих пор жестокости, гнусных преступлений, тирании, несправедливости и так далее? Как это можно, чем можно это ограничить? Вот этот сатанинский триумф. Оказывается, единственное здесь средство – это смягчающее влияние братства и практическое применение в жизни эзотерических доктрин учения Будды. Ну, как раз мы с вами учение Будды и в живой этике, там же учение Кришны есть, там же учение Христа. То есть это синтез всех великих учений, очищенных от всех наслоений. Ибо каждый знает, что всеобщее освобождение от авторитета всепроникающей силы, от авторитета всепроникающего закона, а разные священники называли его Богом, а философы всех веков называли Буддой, божественной мудростью, просветлением, теософией. Так вот, если человек освобождается от авторитета божественного закона, то тогда
Он освобождается и от авторитета человеческого закона. Вот и все. То есть, если человек в жизни своей, вот, в человеческом обществе, он не признает космических законов, он совершенно, как следствие этого непризнания, никогда не будет признавать и человеческий закон. Какие бы законы ни изобретались, он всегда будет искать пути, чтобы их что? Обойти. Никакие прокуроры, никакие суды, ничего абсолютно, никакие думы, понимаете, там парламенты со всей их пустой болтовней, ничего сделать не смогут. Однажды освобожденный от оков и избавленный от мертвого груза догматических толкований, от личных имен, от человекоподобных концепций и штатных священников, однажды освобожденный от всей вот этой, всех этих нагромождений, надстроек, фундаментальные доктрины всех религий окажутся на поверку одинаковыми в их самом глубочайшем значении. То есть наступит такое время, говорит великий учитель, учитель учителей, наступит такое время, что эти фундаментальные доктрины всех религий, освобожденные от оков, избавленные от мертвого груза всевозможных человеческих выдумок, то есть догм церковных, от личных имен, от человекоподобных представлений и от штатных священников всевозможных, вот эти истины на поверку окажутся совершенно одинаковыми в каждой религии. Ну, то есть вот те самые глубочайшие основы, которые порой люди забывают в этих религиях, они там теряются под нагромождениями. Когда обнаружится, что Азирис, Кришна, Будда, Христос – это все различные наименования одного и того же царственного пути достижения конечного блаженства, то есть нирваны. Ну, а нирвана мы с вами все-таки немножко разобрались. Это достижение поставленной цели. Мистическое христианство, то есть вот то христианство, которого в христианстве нет, христианство, которое учит самосовершенствованию, учит спасению через наш собственный седьмой принцип, через этот освобожденный параатм, называемый одними Христом, другие называют его Буддой. То есть вот этот принцип, эквивалентный духовному возрождению или равный второму рождению в духе, вот это мистическое христианство, то есть самое глубинное христианство, признает точно такой же истиной, точно так, как буддизм признает нирвану. Всем нам надо избавиться от собственного временного личного эго, то есть иллюзорного, видимого нашего «я», чтобы осознать наше истинное, духовное, высшее «я». Осознать надо его именно в высшей духовной, божественной жизни. Если мы не желаем с вами быть эгоистами, мы обязаны прилагать усилия для того, чтобы заставить других людей увидеть эту же истину, осознать реальность этого духовного «я» или Будхи, Христа, Бога в каждом человеке. Вот почему даже внешний буддизм куда более надежный путь, ведущий людей к единой эзотерической истине, чем что-либо другое. Мы считаем, что сейчас в мире человеческом, а также и христианском, и мусульманском, и языческом так называемом, справедливость презирается, а честь и милосердие отброшены прочь. Одним словом, видит то, что главные цели теософского общества неверно истолковываются теми людьми, кто более других хочет служить нам лично. Точно так, как немало таких, которые в разных религиях служат не религии, а лично тому или иному священнику, тому или иному церковному начальнику. Так вот, есть такие, которые хотят служить лично нам, говорит великий учитель. Видя это, как можем мы иметь дело с остальным человечеством, с бичом, известным всем как борьба за жизнь, который является реальным и самым плодовитым источником большинства несчастий, страданий и всех преступлений? То есть здесь великий учитель говорит, что нам не нужно любимчиков. мы заботимся о всем человечестве, а не об отдельных личностях, которые хотят быть нашими любимчиками. Почему эта борьба стала почти всеобщей схемой мира, то есть борьба за жизнь? Мы отвечаем, потому что ни одна религия, за исключением буддизма, до сих пор не научила людей практическому презрению к физической жизни, тогда как каждый из них, каждая религия, все с тем же единственным исключением, исключая буддизм, посредством ада и вечных мук и проклятий, вселяла в людей величайший страх смерти. Вот какой приговор религиям, за исключением от истинного неискаженного буддизма. Вот на Востоке, между прочим, со страхом смерти там больше решенных вопросов в этом смысле. Там меньше этого страха, поскольку действительно больше буддизма, то есть учения Будды. И вот здесь великий учитель говорит, до сих пор ни одна религия не научила людей практическому презрению физической жизни. Ну, это понятно нам, да? Что такое презрение к физической жизни? Практическое. Как вы себе это понимаете? Может, кто-то не согласен? Сразу вопросы. То есть на физическое тело и все, что связано с этим телом, и на саму физическую жизнь мы должны смотреть лишь как на орудие воспитания нашего духа. И все. Вот как мы относимся, скажем, к тому же молотку, там, к кувалде, к станку, скажем. Как мы относимся? Вы знаете все, как к этому надо относиться. Содержать в рабочем состоянии, да? Ухаживать в меру сил, но не больше. И все. А этого, к сожалению, нет. Поэтому мы видим, что борьба за жизнь, этот самый принцип, это бич, борьба за жизнь наиболее яростно свирепствует в христианских странах. Она больше всего распространена в Европе и Америке. И действительно, где больше всего преступлений? Там, где царствует это так называемое христианство. Эта борьба ослабевает в языческих странах, и она почти неведома в буддийских странах. Там нет этой борьбы. В Китае во время голода, в массах невежественных собственной и любой другой религии, невежественных массах, было отмечено, что матери, пожиравшие своих детей, проживали в тех местностях, где больше всего было число христианских миссионеров. Там, где их не было вообще, и лишь китайские бонзы владели землей, население умирало, то есть покидало этот мир с глубочайшим равнодушием. Если бы учили людей понимать, что жизнь на этой земле, в ее физическом мире, жизнь даже самая счастливая, ведь это только бремя, это иллюзия. И самая счастливая жизнь – это карма. Это причина, производящая следствие. Это наш собственный судья и наш спаситель в будущих жизнях. То тогда борьба за существование вскоре потеряла бы свою напряженность. Очень важно понять это, что мы все приходим сюда для того, чтобы научиться сюда не приходить. Никогда. Вот в этом задача каждого. А если приходить сюда, то только зачем? Для того, чтобы другим помочь. Отвязаться от этого, от всего. Это получилось, что так, получилась примерно такая картина, поезд шел на станции, где там остановился поезд нашей эволюции. Вместо того, чтобы дальше ехать, мы здесь решили устраиваться. Навсегда и навечно. А старичо бегают, ищут, как бы продлить свою жизнь до бесконечности. В этом же самом теле, в котором они прожили там 30, 50, 100 лет. В буддийских странах нет каторги. И среди буддистов Тибета, например, почти неизвестны преступления. Мир христианский, мир вообще человеческого общества на этой планете, а в особенности христианская часть этого мира, и вот эта христианская часть пребывает почти 2000 лет под властью личного Бога. Хотя на самом деле такого Бога в космосе нет. А также под властью политических и социальных систем, основанных именно на этой идее, на идее личного Бога. Вот это все терпит ныне крах. И когда теософы говорят, мы не имеем ничего общего со всем этим, низшие сословия и подчиненные расы нас не заботят, вот и находились такие теософы, которые так говорили, и пусть они справляются сами как могут. Вот если теософы говорят вот так, что ж получается тогда с нашими благородными обетами благожелательности, филантропии, реформ и так далее? Не являются ли эти обеты издевательством и насмешкой, продолжает великий учитель? Ну, то есть обеты, которые дают теософ. Если же они насмешка, то может ли наш путь быть истинным? Правильно ли мы идем? Ну, то есть, почему он эти вопросы задает? Потому что вот те европейцы, которые, в частности, оккупировали в свое время ту же Индию, это англичане, они предлагали заняться теософией, и только ей должны заниматься вот эти белые англичане. И больше никто. А все остальные там эти, местные там, вся эта остальная, все остальное население, все эти черномазые, они недостойны заниматься теософией. Вот так. Были такие беломазые вот эти вот самые теософы. И вот владыка как раз по этому поводу и говорит. То есть они предлагали великим учителям, мол, давайте нам теософию, а им нельзя давать, они еще не доросли. И вот он спрашивает, может ли в этом случае наш путь быть истинным? Не должны ли мы посвятить себя обучению нескольких европейцев, пользующихся всеми благами цивилизации, и которые, многие из которых обременены подарками слепой судьбы, то есть очень хорошей жизни у них, у этих самых белых европейцев, должны ли мы обучать их вот таким вещам, как слышание неслышимых звуков, звуков космических сфер, или рост чаши, или духовный телефон, ну, это когда можно переговариваться, независимо от расстояний, хоть там с соседней звездой, а также формирование астрального тела. Можем ли мы вот этих нескольких европейцев обучать таким вещам, оставляя при этом кишащие миллионы невежественных людей, бедных и презираемых, униженных и притесняемых, оставляя их заботиться о самих себе и о своем будущем, как только они это смогут делать? Пусть, мол, так и заботятся. Никогда, восклицает великий учитель, никогда такого не будет. Пусть лучше погибнет это ваше теософское общество с обеими его несчастными основателями, чем мы позволим этому обществу превратиться в нечто подобное академии для магии, салона оккультизма для некоторых избранных белых. Чтобы мы, продолжает он, мы, преданные последователи духовного воплощения, абсолютного самопожертвования, благотворительности, божественной добродетели, как и всех высочайших добродетелей, достижимых на этой земле скорбей, добродетели человека из человеков, Гаутамы Будды, чтобы мы когда-нибудь позволили созданному теософскому обществу представлять собой воплощение эгоизма, представлять собой островок спасения для меньшинства, совершенно лишенного мыслей о благе человеческого большинства? Вот это странные идеи, братья мои, говорит он вот этим вот теософам, которые хотят быть избранными. Среди нескольких мимолетных впечатлений, полученных европейцами о Тибете, а также о его мистической иерархии совершенных лам, есть одно впечатление, которое было правильно понято и описано. В инкарнациях Бодхисаттва Падмапани или Авалокитешвары, Сонхава и Амитабха отказались в инкарнации своих, отказались при смерти от состояния Будды. То есть они отказались от нирваны, в которой они теперь после этого могли бы пребывать миллионы лет, для того, чтобы рождаться здесь вновь и вновь, работая на благо человечества. Ну, естественно, что за вот в этих воплощениях они получали от нашего брата? Но мы это все хорошо знаем. Распинали, сжигали, гнали, топтали, уничтожали. Другими словами, они снова и снова будут подвергаться страданиям, заточению, в эту земную плоть, а также всем невзгодам физической жизни. И чтобы при таком самопожертвовании, повторяющемся на протяжении долгих и мрачных тысячелетий, чтобы они в будущем стали посредством спасения и счастья только для небольшой кучки людей, избранных только из одной среди многих других рас человечества. А мы, смиренные ученики этих великих существ, как полагают, позволим вот этому теософскому обществу отречься от своего благородного титула. А теософское общество это означает всечеловеческое братство. Чтобы мы превратили его по прихоти западных белых в школу простой психологии. Нет-нет, дорогие братья, вы уж слишком долго заблуждались. Давайте понимать друг друга. Не чувствующему себя достаточно компетентным, чтобы вполне осознать благородную идею и работы для нее, вот таким людям не следует браться за непосильную задачу. Но едва ли найдется хоть один теософ во всем обществе, который был бы не в состоянии действенно помочь обществу, если будет исправлять ошибочные мнения профанов, на деле проводя эту идею в жизнь. И что касается благородного, неэгоистичного человека, который реально помог бы нам в этой божественной задаче, то всех наших знаний, прошлых и настоящих, не хватит, чтобы вознаградить его за это. Объяснив наши взгляды и стремления, я хотел бы добавить еще несколько слов. По правде говоря, религия и философия в их истинном значении должны дать решение человечеству любой проблемы. Вот это очень тоже важно. Вдумайтесь в это. То есть религия истинно имеет в виду религия, какой, кстати, у нас на планете-то и нет. А также философия тоже имеет в виду истинная философия, к сожалению, которой тоже у нас нет. Но за исключением теософии, откуда вышли и основы всех религий, и всех философий. Так вот, истинная религия, истинная философия должны дать решение любой проблемы в земном человечестве. А то, что мир находится в таких ужасных условиях, это является в сущности убедительным доказательством того, что ни одна из земных религий, ни одна из земных философий никогда не владели истиной. И действительно, раз до сих пор жизнь человечества столь тяжела, столь велико количество всевозможных преступлений, действительно, истиной никто не владел. Правильные логические объяснения проблем великого двойственного принципа, правильные логические объяснения, правды и лжи, добра и зла, свободы и деспотизма, боли и удовольствия, эгоизма и альтруизма, точно так невозможны для ваших религий и ваших философий в наше время, как и 2000 лет тому назад. То есть нет правильных логических объяснений проблем правды и лжи, добра и зла, свободы и деспотизма, боли и удовольствия, эгоизма и альтруизма. Разрешение этих проблем, понимание этих проблем более далеки стали от их разрешения, чем когда бы то ни было. Однако где-то же должно существовать соответствующее объяснение этих вопросов, если наши доктрины доказывают свою правомощность и способность сделать это. Раз так, то тогда человеческий мир скоро признает истинную философию нашу, истинную религию, истинный свет, который дает истину и ничего, кроме истины. Вот в этой книге можно было бы ничего больше не писать. Вот одно только это письмо. И все. И она бесценна только вот из-за одного этого письма. Один из великих учителей пишет одному из сотрудников Блаватской: необходимо, чтобы люди уважали ее чистоту, чистоту Блаватской, ее добродетель, потому что она это заслужила. А брату Генри, то есть Генри Алькотту, ее помощнику, нужно обладать мудростью змеи и кротостью ягненка. ибо надеюсь со временем решить великие мировые проблемы макрокосма и победить стража, встретившись лицом к лицу с ним, чтобы таким образом стремительно преодолеть этот порог, а со стражем каждый из нас встречается, каждого ждет страж, можно мимо него стремительно пройти. А ведь большинство не могут его пройти. Уж очень много люди за собой тащат с этой фабрики, с этого завода. Ну, выносить так выносить, да? Мы все большие специалисты. Так вот, когда отсюда выходим, а ведь физический мир – это своего рода завод, фабрика, да? Мы за собой много тащим, а там стоит охрана. И все. Очень просто все выглядит-то. Так, стоп, куда? Иди сюда. Да. Он не просто там его рубит, он должен отгнить. Да, и у некоторых долго гниет он там. Но и они же вместе с ним в этом смраде должны пребывать, пока он отгниет. Ну так вот образно выражаясь, да? А иногда эти образные, оно, знаете, так доходит как-то проще. Или легче. Так вот он пишет дальше. Таким образом, стремительно преодолеть тот порог, за которым скрыты самые сокровенные тайны природы. А ведь пока мы вот от этого всего, что мы за собой тащим, пока мы не освободимся, сокровенные тайны природы от нас будут скрыты. Но если мы привыкли, так сказать, все выносить, тащить, нам, естественно, на нас полагаться нельзя. Так вот, прежде чем это случится, человек должен испытать, прежде всего, силу своей воли и решимость добиться успеха, проливая свет на скрытые психические способности своей атмы и своего высшего разума, посвятить себя решению проблем природы человека, и в первую очередь каждый из нас должен раскрыть тайны собственного сердца. Ну, мы тут не все еще и не как следует разобрались с нашим умом, да? А нас призывает уже заняться сердцем. Будьте благоразумны, мой брат. От осуществления этого поручения зависит будущее процветание дела истины. От этого зависит успех вашей сестры, да, и ваше собственное благосостояние. А это он пишет, подождите, кому это он пишет? А, нашему брату Генри. Это он пишет полковнику Алькотту. «Благословение и духовное влияние будут сопутствовать вам», говорит владыка полковнику. «Пишите нашей страдающей сестре ежедневно». То есть он советует писать Блаватской. «Успокойте ее ноющее сердце и простите детские капризы женщины, чье честное и преданное сердце не испорчено дурным воспитанием с раннего детства». Направляйте ваши отчеты и ежедневные записи, пока вы будете в Бостоне. Направляйте в ложу через брата Джона, не забывая о каббалистических знаках Соломона на конверте. Ваш преданный брат Серапис. Видите, космический учитель, как подписывается. Ни один президент, ни один диктатор, архивеликий, не сравнится с этим существом. А как они подписываются? Он как подписывается этот? Ну, скажем, Папа Римский или Патриарх сия Руси Святейший. Мне как-то, помню, иеромонах говорит, а ты, говорит, не обратил внимания в молитве, ну, молитве вот христианской, церковной, «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». А вот Патриарх Святейший. Я говорю, да, действительно, Отец Святой, что ты, говорю, не замечал? А ты, говорит, обрати внимание. Вот они сами там с этим делом постоянные, те, у кого на глазах нет вот этой простыни грязной, вот они видят и замечают такие вещи там в этих кулуарах, которые творятся. Кошмар. В общем, здесь очень много интереснейших вещей. Писем великих учителей, адресованных полковнику Алькотту. Хорошо, конечно, было бы не обманываться насчет их характера. Некоторые из писем являются просто выговорами. А это могло бы вызвать нежелательное предположение о том, что Алькот, мол, был неспособным человеком. Как раз наоборот. Именно потому, что великий учитель, который работал с Алькоттом, очень ему доверял. Потому и выговаривал. Великие учителя не имели лучшего сотрудника среди вот теософов и помощников Блаватской, ибо полковник Алькот был беззаветно предан им и их делу. А в прошлых жизнях он уже где-то тоже работал с великими учителями. Однако у полковника Алькотта были в некотором смысле и поразительные недостатки. Он, например, никак не мог избавиться от давно усвоенной им привычки судить о людях по внешности. По костюмчику, по прическе там, скажем. И вот это, конечно, очень не нравилось великим учителям. Они-то видели суть каждого человека. И вдруг кто-то из их учеников, довольно близких, судил да не по сути, а по внешности. Хотя вот смотрите, полковник Алькот, как ближайший помощник Блаватской, имел абсолютные доказательства того, что она была действительно настоящим оккультистом. И она действительно была орудием великих космических учителей. И что она выполняла именно их приказания, а не собственные прихоти. Все-таки полковник не переставал судить о ней по ее внешним проявлениям. А эти внешние проявления иногда были такие, что другой бы на месте Алькота схватил бы все и убежал бы от нее. Понимаете? Вместо того, чтобы отказаться от своего мнения в тот момент, когда она что-нибудь там, когда его разум был смущен этим делом, понимаете? Он все-таки продолжал судить о ней по ее внешним проявлениям. Алькот был достаточно знаком с Еленой Петровной, чтобы знать, что она никогда не действовала без серьезного мотива. В деловых, административных вопросах суждения Алькотта в большинстве случаев были обычно компетентнее. Но никогда ее суждения не были тривиальными. И даже самые причудливые капризы Блаватской всегда имели под собой основания. И тем не менее, все-таки он судил о ней плохо, как мы узнаем из писем. И по этой-то причине получал постоянные выговоры от космических учителей. Все-таки как бы вот он все это не знал, да, и все-таки вот эта привычка, столь суровые упреки свидетельствовали о том огромном значении, которое великие учителя придавали работе самого Алькотта. Он заслужил право получать от космических владык прямые указы. А это редчайшее качество. Это редчайшие единицы на планете в течение многих тысячелетий имели такую возможность. Даже если они и выглядели как выговоры, как, значит, там, нотации. На наш взгляд, они кажутся абсолютно разумными. Но Алькот не считал их таковыми, по причине, которую лишь немногие из нас могут полностью понять. Для него космический учитель был не просто учителем. Учитель моря, сейчас он владыка планеты, всегда был для полковника Алькотта его отцом. Не только в символическом или аллегорическом, но и в реальном смысле. Ну а раз отец, то тогда что? Можно и покапризничать где-то. Его вера Алькотта, его преданность идеальному, обожаемому отцу, вот то чувство, которое связывало его с великим учителем. Вследствие этого получаемые Алькоттом выговоры были не того свойства, какие обычно учитель посылает своему ученику или своему посреднику. Это были письма отца к сыну, заслуживающего его полное доверие. Великий учитель моря был для него всегда мой дорогой отец, как он именует его, только Алькот, в своих дневниках. И полковник не видел ничего непочтительного в том, что называл своего учителя в мыслях или на словах «папочка, папа». В полковнике было что-то ребяческое. Это делало его очень привлекательным. Но людей-то это шокировало, которые привыкли к манерам более условным и традиционным. Он не мог не поддержать шутку, даже когда иногда и сам не прось был пошутить. Но, да, он не видел ничего зазорного в том, что, будучи президентом Теософского общества, первого общества такого на планете, в минуты отдыха он мог спеть шуточную песню. Его кажущаяся непочтительность к великому учителю иногда повергала в шок окружение его, его сотрудников. Так, например, после отъезда в Индию, когда корабль проходил через Суэцкий канал, Алькот вспомнил о тюрбане, который подарил ему великий учитель в Нью-Йорке. Он пишет: «Появилась легкая одежда и тропический шлем. Я пользуюсь легким тюрбаном в море и испытываю при этом чувство почтительного уважения. Покрывая тюрбаном голову, говорят, я становлюсь похожим на моего отца». На самого владыку, понимаете? А он получил этот тюрбан, когда однажды сидел в Нью-Йорке у себя в кабинете, и вдруг появляется в комнате владыка. И они, значит, с ним переговорили, а Алькот думает, не розыгрыш же какой-нибудь, владыка ли это? Ну, то есть появилось существо, понимаете, владыка, а он ли это? Тогда у него мысль возникла, надо бы что-нибудь такое, чтобы он оставил после себя. Но владыка же, он читает все мысли самые малейшие. Вот он снимает тюрбан и вставляет, вот тебе, на. И далее, подобного рода была его привычка подписываться в Нью-Йорке Море-младший. И, конечно, на самом-то деле во всех этих действиях нет и тени, даже нет тени непочтительности к великому учителю. Ну, раз папочка и сын тут чё ж. У него была слишком большая сыновняя привязанность к великому учителю, чтобы какая-либо мысль о непочтительности могла прийти ему в голову, то есть полковнику. Но его представление о своем великом учителе было абсолютно противоположным представлению, которое было у Блаватской. Ну и, конечно, вот это тоже играло роль. Полковник обладал прекрасными организаторскими способностями. Хотя он не понимал глубин оккультизма, тем не менее был значительным оккультистом, потому что его усилия сосредоточились в одном направлении. Он жил для Теософского общества, оно выросло под его руководством с быстротой, которая без него была бы невозможна. Между тем, некоторые из писем свидетельствуют о том, как сильно он мог облегчить жизнь Блаватской, а также ее труд, если бы только понял ее сложную натуру. Но вот понять, конечно, ему было трудно. Причина разногласия между Блаватской и Алькотом – это было различие их конечных целей. Полковник Алькот рассматривал Теософское общество как организацию, предназначенную развивать братство на земле, а также религиозную терпимость. А вот у Блаватской мысль шла дальше. Она видела в обществе цель общества Теософского, видела еще и центр обучения и воспитания учеников, которые, получив образование по сокровенным наукам, ну там по некоторым, видимо, моментам, продолжили бы начатое дело из поколения в поколение. Теософское общество никогда не переставало быть в глазах Блаватской действующей силой и орудием всевозможных планов великих учителей планеты. Что касается полковника Алькотта, то он не видел слишком большой пользы в том, чтобы ставить сокровенные идеи на первое место. То есть он не ставил на первое место ученичество духовное в этом обществе, считая, что для общества опасны личные отношения между учителем и учеником, которые Блаватская обязана была поддерживать с определенными членами. С другой стороны, Блаватская твердо верила, что без ядра, принявших присягу учеников, то есть без ядра учеников, выполняющих приказы космических учителей, вот без такого ядра общество станет в конечном счете только филантропической организацией. Во что, собственно, оно и превратилось. Оно даже сейчас не является филантропической организацией. Хуже того. Оно, например, потеряло связь с великими учителями. А когда появились семья Рерихов, которые дальше продолжили вот ту работу, которую Блаватская проводила руководством великих учителей, вот, теософы, оставшиеся от Блаватской, не признали их. И вот живой этики и все, что было уже дано через них, они вообще начисто это ничего не признают. Для них никакой Агни-йоги не существует по сей день. Для них этих рерихов нет. То есть они совсем уехали. А если послушать эти речи и выступления, и статьи этой самой Радхи Берние, которая сейчас является президентом Теософского Всемирного Общества, там вообще как будто бы вот, ну, нету 20 века там вообще. Нет его, да. Вот есть там вот то, что там была Блаватская, была там Безен после этого Алькотта, она была президентом, значит. И все, и вот какая там кучка теософов, и на этом все, и все вокруг этого и крутится. Вот здесь вот письма великих учителей к Алькотту. Здесь очень интересные, есть просто потрясающие вещи. Да. Ну, с нашей точки зрения, может быть, уже они не так сейчас стали фантастичны, поскольку мы с вами уже все-таки кое-что знаем. А вот если человек не знает, почитает, это сплошная фантастика. Допустим, владыка моря не знал, вот тогда вообще он не знал английского языка. Ну, не нужен был ему английский язык. Понимаете? Но в то же время с англичанами же надо как-то общаться. Так что он делает? А Блаватский знает английский язык. Значит, великий учитель пользуется для того, чтобы перевести свою мысль на английский язык, мозгом Блаватской, который знает английский язык. А в мозгу же у него там все это есть. Таким образом, он заимствует знание языка из мозга, скажем, Кутхуми, который знал язык тоже английский. То есть этот учитель несколько ниже там рангом, допустим. Для нас это совершенно непостижимо. Но для них вот мозги наши, это как вот открытая книга вот эта. Открыл там, что там записано, а вот это вот. И все. Или, допустим, вот такое, совершенно тоже непостижимое, вот здесь вот описывается такое явление. Едет вот Алькотт из Англии на корабле в Индию. Корабль уже отошел, идет там по океану, Алькотт стоит на палубе, и вдруг падает письмо. Ну, оттуда вот. Ну, где там, небо ж там, да? Потолка же нет. Падает письмо. Вот. И там в этом письме владыка пишет. А он в это время стоял и думал о Блаватской не очень хорошо. Одна страница, вторая, в конце, кажется, второй или третьей страницы, владыка пишет. Это нехорошо думать о Блаватской в данный момент, нехорошо. Ну, вот я выражаюсь своими. Понимаете, какая штука? И он, конечно, я не знаю, как он на это... Ну, может быть, для него вот эти чудеса уже перестали быть чудесами. Но для нас, конечно, вот так, когда встречаешься, когда ты прочитал одну страничку, другую, третью, и потом где-то в конце тебе тут же пишут, что ты сейчас вот скверно думаешь о Блаватской. Так что вот эту книжечку, если внимательно изучить, тут много интересного.